Добро пожаловать на наши рок-посевы. Есть такой быстрый метод уборки, когда пыль заметают под ковер. Беда в том, что пыль эта так и лежит, и рано или поздно себя потом проявляет. И, условно говоря, у всех нас под ковром что-то есть. Есть такая заметанная пыль и у меня. Году в 85-м, а потом еще в 86-м, я при всем честном народе обещал рассказать про канадскую группу «Rush». Все эти годы обещание оставалось невыполненным. Мне напоминали, меня корили. Я краснел и молчал. А вот после передачи про Nickelback на прошлой неделе получаю e-mail из далекого Красноярска. Андрей Печенкин пишет. «Много уважаемый Сева, всегда с удовольствием слушаю ваши передачи, когда им удается прорваться по коротким, к сожалению, не очень волнам сюда, в Красноярск. Не желали бы вы рассказать в рок-посевах о канадской группе Rush, да желательно поподробнее, во многих частях, с продолжением? Может, уже рассказывали, да я не слышал. По-моему, они не менее достойны, чем их земляки из Nickelback». Конец цитаты. И понял я тут, что настал момент, что пришла пора поднимать ковер и выметать оттуда пыль 15-летней давности. Другими словами, господа, начинаем мы сериал про знаменитое канадское трио. Коллектив исторический, по рабочему стажу перешибает даже рок-посевы, которым в нынешнем июне стукнет 25 лет. В 1962 году, 40 лет назад, Мик Джаггер и Кит Ричардс впервые повстречали Брайана Джонса, которого тогда звали Элмо Льюис. Произошло это в лондонском Иллинг Клаб. Вскоре появились Роллинг Стоунс, которые скоро будут отмечать свое 40-летие в молодежной музыке. 8 апреля в 63-м в Ливерпуле родился Джулиан Леннон, сын Джона и Синти. По отцовским стопам пошел и стал музыкантом, только что в последнее время его что-то не слышно и не видно. 9 апреля в 32-м году в штате Теннесси родился Карл Перкинс, гитарист, певец и сочинитель, автор знаменитых синих замшевых туфель «Blue Suede Shoes». Ему бы сегодня было 70 лет. 9 апреля 1994 года самоубийством покончил Курт Кобейн. 10 апреля в 70-м году Пол Маккартни объявил, что уходит из «Битлз». Этот день историографы поэтому отмечают как официальную кончину известнейшей команды. И 10 апреля 1962 года в Гамбурге от кровоизлияния в мозг умер Стю Сатклифф, басист из «Сильвер Битлз». На этом посту, как известно, его заменил Пол Маккартни. Вот и получается, что 40 лет назад в группу пришел, а 32 года назад ее и развалил. Из последних новостей. Год назад в Лондоне на Трафальгарской площади устраивали большой бесплатный концерт в честь Нельсона Манделы. Приглашены были все прогрессивные музыканты. Из Америки летела группа R.E.M., Rapid Eye Movements, гитарист Питер Бак в полете перебрал бесплатных напитков, стал бузить, бил посуду, в первом классе пластмассу не подают, облил красивый мундир стюарта розовым кефиром. По прибытии в Хитроу его сдали куда надо. На следующий день Бак был отпущен под залог, но British Airways тогда же подала на него в суд. Юриспруденция – дело тонкое. На подготовку ушел целый год, и суд закончился только что, 5 апреля. Помните, у Шекспира «Вся жизнь – театр, а люди в нем – актеры». Так вот, на суде тоже разыгрался спектакль, причем с довольно-таки недурной режиссурой.
Свидетели со стороны ответчика были приглашены всемирно известные музыканты. Боно из ирландской Юту назвал подсудимого очень культурным и спокойным человеком. А товарищи по группе аттестовали его как истинного джентльмена. Защита, ссылаясь на медицинские авторитеты, провозглашала, что Питер Бак вовсе не был пьян, а страдал от эффекта автоматона. Этот эффект порой возникает от снотворной таблетки, и человек теряет контроль над собой. Прокурор все эти медицинские теории едко раскритиковал, ну, в общем, и так далее. Дело закончилось ко всеобщему удовольствию. Журналистам было о чем писать подряд недели две, юристы получили свои гонорары, а подсудимый был оправдан жюри и вышел на улицу свободным человеком с чистой совестью. Домой полетел самолетом British Airways, сторонясь выпивки, а главное – кефира. От него на костюме такие ужасные пятна. Помните историю марафонского бега? В местечке Марафон, в 40 с лишним километрах от Афин, в 490 году до новой эры была битва греков с персами. Греческий воин-гонец был отправлен с вестью о победе над персами. Не останавливаясь в пути, он прибежал в город, воскликнул: «Мы победили!» и упал замертво. Сначала этот героический поступок превратили в 1896 году в олимпийский спорт. А теперь и вовсе опошлили. Каждый год в лондонском марафоне участвует около 30 тысяч. В чем только не бегут. В клоунских париках, в плюшевых костюмах с ушами. Какие-то ветхие старики и старушки с неподобающей их почтенному возрасту прытью свободно проходят дистанцию. Как будто бы и не было того древнегреческого зальдата, героически откинувшего сандалии. Многие бегут марафон с благотворительными целями. Человек обходит знакомых и спрашивает: «Не хотите ли спонсировать меня в мое участие в забеге?» Ну, так просто денег не попросишь, а вот за твои страдания люди могут посильно подкинуть. Барабанщик группы Radiohead Фил Селвей в этом году участвует в марафоне, собирает деньги для добрых самаритян. Самаритянам обычно звонят самоубийцы, надеясь, что те их отговорят от последнего отчаянного поступка. Все, кто пожертвует деньги, это можно сделать через веб-сайт, станут участниками лотереи. Разыгрывается барабанная установка, на которой наш герой записывал известную пластинку Radiohead «Окей, компьютер». Незнакомому человеку представляется неразличимым все, что он видит. Скажем, для китайского хунвэйбина все европейцы на одно лицо. Для бушмена из глубин экваториальной Африки все произведения великого Моцарта – одна и та же музыка. И что же удивляться, если интеллигент с высшим образованием не может отличить одну песню Эминема от другой? А разница есть? И это станет предметом скорого суда. Французский джазовый пианист Жак Люсье требует с Эминема 10 миллионов долларов, поскольку его Люсье композиция «Pulsion» точь-в-точь похожа на эминемовскую «Kill You» с его известного альбома «The Marshall Mathers». Предположим, похоже. Но что же джазовый пианист так долго думал? Ведь пластинка известна более 2 лет и игралась по всем радиостанциям мира. Может, французу образование мешало? Все песни Эминема для него неразличимы? А может, он мыслит стратегически и подал иск, дождавшись нужного момента, то есть того времени, когда Эминем и пластиночная компания заработают на успешной пластинке кучу денег? Не было бы успеха, думаю, не было бы и суда. Ибо из арифметики мы знаем, что любой процент от нуля есть ноль. Главный человек в Мегадеф, Дэв Майстейн, покинул родную команду после 20 лет. Болезнь – радиальная нервопатия левой руки. Той самой руки, которой гитаристы берут аккорды. В январе Дэйв повредил руку, это привело к ущемлению радиального нерва, рука перестала слушаться, на лечение уйдет минимум год. Рок-знаменитость лечит сейчас целая группа докторов и физиотерапевтов. Фаны в унынии. Но жена и 2 детей, Джастис и Электро, довольны. У них отец раньше был заочный, а теперь очным стал. Сидит дома и никуда не уезжает. Но у гастролера кровь цыганская, его в вольную степь тянет. Так что неизвестно еще, что получится из этой домашней идиллии. На этом рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу.
Thank you. Toronto, how you doing? Hometown of ours. Nice to be back here to play downtown. Always nice to come back home. See faces we know. I think I know you. And to play a couple hours worth of music for you. So we'd like to get with it and play the music that you love. Yes, we know that's country and western music. So we're going to play 2 hours worth of it. Yes, a new direction the band is taking. A good old song from way back when. It's a good old song called I Got a Cold Fire.
Отрывок из композиции «Cold Fire», сыгранной на концерте, запись концертная. Концерт, видимо, триумфальное возвращение группы в родное Торонто. Но мы начнем издалека, начнем с того, что первая пластинка «Rush» вышла в далеком 1974 году. И стало быть, только по официальной статистике группе 28 лет. За это время вышло 20 альбомов. В начале мая этого года выходит очередной, видимо, 21-й. Впрочем, если считать со сборниками, с компиляциями, то вообще непонятно, сколько их. Друзья-приятели играют вместе еще с конца 60-х. Так что общий стаж приближается к 3,5 десяткам непрерывных странствий по белу свету. Как сказал поэт, он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня. Известно, что Америка – страна молодая, а Канада еще моложе. Много живет в ней пришлых людей. Если порыться в метриках наших героев, кое-что тоже становится понятным. Например, гитарист Алек Лайфсон родился 27 августа 1953 года в крохотном рыбачьем городке Ферне в Британской Колумбии. В детстве носил фамилию Зывойженович. В переводе с балканского неизвестного мне языка это значит «сын жизни». А если перевести на английский – «Lifeson». Вот отсюда и фамилия. Но человек-то наш. Родители, видать, из братской Югославии. Басист и вокалист Гедди Ли родился 29 июля того же 1953 года по метрике Гарри Ли Вайнриб. Родители из Польши. И хоть Вайнриб – фамилия не очень-то польская и не очень славянская, ясно тоже, что он наш человек. Мать его с детства звала Гедди. Так и пристал к нему на всю жизнь. Гедди и Алекс слушали то же, что и мы. Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix, Iron Butterfly. В 15 лет сколотили свою первую группу с третьим другом, которого звали Джон Ратси. Надо заметить, что к 15 годам ребята имели кое-какой музыкальный опыт. Алекс Лайфсон Заевой Женович. В детстве учился играть на виоле, а в 12 лет ему на Рождество подарили первую дешевенькую гитару, которую он с тех пор из рук никогда не выпускал. В школе года полтора брал уроки классической гитары у приятеля, потом учился по пластинкам Клаптона, Джеффа Бека, Джимми Пейджа. Друзья поначалу играли на школьных вечерах, на частных днях рождения, а в 70-м году в культурной жизни Канады произошло важное событие. Если раньше спиртные напитки продавали только с 21 года, то в 70-м это разрешили и 18-летним. По новому закону все лицам, достигшим 18 лет, можно было посещать пивные бары. Наших героев это очень устраивало. И не потому, что они жаждали выпить, а потому, что они могли выступать в ночных клубах и барах на полном законном основании. У начинающей группы стала появляться настоящая профессиональная работа.
Yes, all I have to do is say hockey in this town these days. We'd like to do another song from Counterparts right now. The song is slightly more demented. It's called Double Agent. Where would you rather be? Anywhere, anywhere but here. When this time be right, any time but now. Anywhere, anywhere but here. Anywhere, anywhere but here.
Отрывок из композиции «Double Agent», «Двойной агент», сделанный на том же самом концерте, запись была сделана. Новой группе везло. На самой своей первой халтуре в клубе «Coffin Group», который располагался в подвале англиканской церкви, они познакомились с 16-летним пареньком по имени Рэй Даниэлс. У Рэя оказался административный талант. Он шустрил по городу, знал всех владельцев клубов в округе и организовывал игры местным командам. Дело его потом разрослось в менеджментскую фирму, которую он продал, чтобы финансировать первую пластинку «Rush». Но тут мы несколько забегаем вперед. Любопытно, что в 70-м году я тоже занимался вокально-инструментальным жанром. Мы были в жестких рамках, и собственные песни, как правило, играть не могли. Нужно, чтобы автор был профессиональным членом Союза, советским композитором. В том же году в далекой свободной Канаде ребята из «Rush» были в сходном положении. Им устраивали игры при условии, что они будут показывать песни местных профессионалов. Но они были более свободны и выбирали только те песни, которые им подходили. Совсем уже подлянку, как говорят, не брали. Вторым менеджером ребят стал Уик Уилсон, человек постарше и поопытнее. В конце 73-го ему и Даниэльсу удалось пробить своих подопечных в первое отделение концерта группы «The New York Dolls», которые приехали в Торонто на гастроли. Такого числа зрителей ребята раньше не видели и малость оробели. Но долгие месяцы упорных репетиций дали о себе знать. На фоне местных любителей нью-йоркские знаменитости, позеры, ломаки и декаденты выглядели довольно бледно. «Раш» приняли на ура. Тогда-то и стало ясно, что группе нужны крупные площадки, большие концерты, а главное, ей нужна пластинка, иначе накат будет потерян. Денег было в обрез. Экономили на всем. Записывались ночью урывками, но это все бы ничего. Решили сэкономить на продюсере. Взяли какого-то местного неизвестного. В результате первый блин получился тем самым комом, о которых нас предупреждает народная поговорка. Звук получился плоский, безжизненный. Ясно было, такая пластинка ничего хорошего никому не принесет. Почесали, как говорится, репу, снова принялись собирать деньги, снова пошли в студию. На этот раз продюсера взяли получше, он работал уже с известными канадскими группами, записывал английскую Procol Harum. Звали его Терри Браун. Имя это потом много лет появлялось на конвертах пластинок «Rush». Студию тоже взяли получше. Это было Sound Studios в Торонто. Ухлопали на запись $9,000. В 70-м году это было очень немало. Терри Брауну удалось схватить на ленте энергию и молодую непосредственность, которая, собственно, и покоряла публику на концертах. Итак, лента была готова, оставалось только найти фирму, которая сделала бы из нее пластинок, но не тут-то было. В столично-провинциальном Торонто желающих рискнуть не находилось. «Что ж, — сказали менеджеры, — если нет такой фирмы, то мы ее создадим сами». Новая компания под названием Moon Records и выпустила первый альбом «Rush». На запись и производство диска ухлопали все, что было. На рекламу уже не оставалось ничего, и надежда была только на поддержку фанов и то доброе имя, которое за последние годы трио заработало себе. Фаны и имя не подвели. Первый тираж пластинки разошелся довольно быстро, и часть тиража пошла на импорт. Один из дисков попал в штат Огайо, в город Кливленд, на местную радиостанцию. Музыкальный директор, некто Дона Хальпер, была под таким впечатлением, что позвонила на фирму грамзаписи «Меркьюри» и в нью-йоркское концертное агентство и сказала, мол, что есть колоссальная канадская группа, которая пока никак в Соединенных Штатах не представлена. Директриса основывалась, конечно, не на своем личном вкусе. В лучших американских традициях маркетинга она сообщила, что после единственного проигрывания песни «Rush» на станцию поступило 50 телефонных звонков с вопросом. Во-первых, кто это такие? И, во-вторых, где их купить? И тут, господа, мы вынуждены признать, что в искусстве часто ценно не само произведение, а мнение о нем. Скажем, за почеркушку неизвестного художника на листке бумаги и гроша ломаного не дадут. Но, как выясняется, что это Модильяне, листок бумаги вмиг приобретает большую ценность. А что изменилось? Ведь листок-то тот же. А вот мнения о нем уже нет. Так и здесь. Будь «Rush» хоть семи пядей во лбу, при личной встрече с пластиночниками или агентами они никого бы ни в чем не убедили. Нужно было мнение. И оно, к счастью, появилось, причем в нужный момент. Фирма «Меркьюри», нью-йоркское агентство ITI подписали с ними контракт. У ITI была дополнительная информация. Это именно они устраивали в Торонто концерт для «Нью-Йорк Доллз» и лихое выступление местной команды, затмившей знаменитости, наверняка в виде слухов как-то дошло. И у пластиночников был свой прецедент. Они с успехом выпускали альбомы «Бахмонтен и Овердрайв», другую канадскую группу. Считалось, что «Меркьюри» эту фирму, так сказать, открыли, и «Rush» тут уже шли по накатанному пути. Контракт был на два альбома, аванс $200,000. В июле 74-го на новой фирме в свет вышла американская пластинка «Rush», которая к концу года только в США разошлась тиражом в 75 тысяч. Горячее железо надо было срочно ковать день и ночь, но тут случилась беда. Захандрил ударник, Джон Ратси не выдерживал напряжения гастрольной жизни и запросил у друзей пардону. Я представляю, какой мрак и ужас охватил наших героев. От них отрывалась не только треть, эта треть отходила от трио, от треноги, а на двух ногах штатив стоять не может. Но об этом на будущей неделе. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева-сева новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
I'll try to get things moving a little bit in here. We do a song that the Beatles did a few years ago. An album called Beatles 6. This is a song called Bad Boy.